Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника о духовной жизни из первого тома «Добротолюбие». И напомню, что мы говорили в прошлый раз говорили о помыслах, которые входят в сознание человека, и о произволении нашем, которое эти помыслы помогает определить. И мы говорили, что именно любовь ко Христу является тем инструментом, тем орудием, которое может исцелить нас от любой страсти и которое является тем условием, которое делает нас непоколебимым в борьбе с прирожением любого помысла. Ведь по природе своей любой помысел, который цепляет наше сердце, который цепляет и привлекает наше сознание, любой помысл свидетельствует нам о том, что мы не любим Бога всем своим сердцем, всем своим умом, всей крепостью и всей помышлением. Он для нас, как мы говорили в прошлый раз, является источником жизни, источником всякого блага. Он для нас жизнь, сладость, мир, любовь, Он свет, Он покой, Он сладость, наслаждение, Он все для нас, просто все. И понятно, что если бы мы так жили, и Он был бы всем, никакой бы помысел не то чтобы как бы нас смутил, он бы даже не вошел в наше сознание, ему бы не за что было зацепиться, он не зашел бы, не нашел бы ни одной заусеницы, которой мы могли бы его хотя бы почувствовать, что этот помысел есть. Но в том-то и дело, что мы не преданы Богу ни всем сердцем, ни всем умом, мы не любим его, и по этой причине помыслы могут входить в наше сознание. Но как раз их вхождение и пробуждает наш ум, и пробуждает наше сердце, и свидетельствует нам: смотри, смотри, ты не любишь Бога, ты не предан Ему всем сердцем, ты не ищешь Его всей душой, ты погрузился во что-то иное. И человек может встрепенуться и снова служить Богу, и исполнять только его заповеди. Ведь всякий помысел как раз и предлагает нам нечто противное заповеди Божьей. В этом тоже особо есть интересная сторона человеческой жизни, ведь Бог не запретил огромный спектр разных феноменов жизни, которые могли бы быть для человека источником радости и наслаждения. Он не запретил иметь жену, он не запретил с ней в любви и с нежностью соединяться, он не запретил брать на руки ребенка и прижимать его к груди и с радостью смотреть в его такие дорогие, любимые, близкие глаза. Он не запретил есть плоды произведения, произведенные землею. Он не запретил ходить и наслаждаться лесной прохладой или купанием в реке. Он не запретил смотреть на животных или общаться с ними, скакать на лошади или идти по лесу вместе с собакой, купаться среди морских животных или еще что-нибудь подобное, смотреть на красоту мира или сотворенных в мире животных, красоту, там, скажем, цветка или райской птицы. Это много, много, много радостей, которые Бог не запретил человеку. И человек, принимая эти радости, может, принимая их по вере, с благодарностью и с милостивым отношением к тому, чем он пользуется, может всем этим пользоваться с радостью и без вреда для себя. Монахи, скажем, Соловецких островов или, а что особенно, Новоламских островов, возделывая сады и цветники, ничем не согрешают. Люди, строящие дома или храмы Богу в красоте и живущие в этих домах, пользуясь благами той цивилизации, той эпохи, того времени, в которой они живут, ничем не согрешают. Можно жить в даже и изобилии, как Давид или Иов, и не согрешить. Можно жить в нищете, как Лазарь, и не согрешить. Можно жить в лесах и полях, можно жить среди снегов и рек, и не согрешить ничем. Пользуясь благами, которые дарует мир, будь то охота или рыбная ловля, и ничем не согрешать, рожая одного ребенка или 30, и испытывать от этого радость, и благодарить Бога за то, что есть жена, и есть дети, и есть собственность, которую можно им передать, есть радость труда, да мало ли, не хватило бы и целого часа, быть может, чтобы воспевать те радости, которые дал Бог. И, используя это по совести и с верой, можно не согрешать. Но есть вещи, определенно запрещенные Богом, и они известны нам. И, как правило, помыслы касаются, которые приходят в нашу голову, влазят в наше сознание, не принуждают нас наслаждаться созерцанием красивого цветка или смотреть над полетом орла в небе или наблюдать за движением золотых рыбок в воде. Эти помыслы побуждают нас к тому, что запрещено, к тому, что является грехом. И в этом смысле они всегда побуждают к противоестественному, к тому, что противно самой природе человека. И в этом смысле, скажем, увлечение каким-либо помыслом не может быть просто чем-то оправдано или объяснимо. Человек ищет наслаждение там, где его искать запрещено, зная, что это запрещенное наслаждение, зная, что есть другие способы получить радость и сладость из рук Божьих, но он отвергает их, чтобы пойти тем путем, которым пошли Адам и Ева, усугубляя свое и без того тяжелое положение. Вот понятно, что исцелением от вот этой возможности, способности уступать навязчивым помыслам и является, как мы говорили, любовь ко Христу. Она то лекарство, которым мы можем вылечиться от своей подверженности этим помыслам. Эти заповеди известны, скажем, молитва за врагов, неосуждение, терпеливое переносение скорбей, смирение. В Евангелии много про них написано, и принимая из них любую по любви ко Христу, мы, условно говоря, почти с легкостью достигаем того, что помыслы начинают вас волновать все меньше и меньше. Одни помыслы начинают волновать другие, потому что сердце человека – глубокая бездна. И то, что, скажем, человек действительно препобеждает помыслы, которые склоняют его к, скажем, к пьянству, он может преодолеть тем, что перестанет осуждать. А вот возникнут другие помыслы, которые будут говорить ему о том, что смотри, какой ты великий человек, ты уже не пьешь, ты почти святой. Эти помыслы надмения, надменного отношения к ближним, они продолжают действовать и обуревают с такой силой, но опять-таки только погружение себя в заповеди Божьи и делает постепенно человека неуязвимым и для этих помыслов. И таким образом, любовь к Богу, которая проявляется через осуществление заповеди Его, ибо кто любит, говорит Христос, кто любит меня, тот исполнит заповеди мои. И вот это исполнение заповеди, как проявление любви, оно является и в начале, и в конце единственным орудием, которым мы низлагаем помыслы, низлагаем врага, побеждаем его. И сами эти помыслы, вспоминая слово Марка Подвижника, читаемое в прошлый раз, что мы таким образом, сами эти помыслы, они помогают нам отрезвиться, помогают нам понять, как мало, как слабо, почти никак мы не любим Бога. Как далеки мы от Него не потому, что Он далек от нас, а потому что Он для нас не стал центром, не стал целью, не стал единственным, не стал всем для нас. И сами эти помыслы есть орудия, которыми Бог помогает нам очистить свое сердце от всего нечистого, скверного, от всего противного тому, что может, в конце концов, всего противного тому, что помогает войти в Царство Божие. Он не, скажем, не наказывает нас этими помыслами, Он воспитывает нас этими помыслами, помогая нам исцелиться от лжи, от неправды, от идолопоклонства, от поиска ложных ценностей, для того, чтобы всецело всего себя собрать и отдать Богу, не потому, что Ему это так надо, а потому, что для нас это и есть смысл и цель жизни, полнота счастья и радости, мира и покоя, для которых Он нас и создал. Если же не любовь ко Христу является инструментом, которым мы боремся со страстью, которую обличают в нас входящие помыслы, то может получиться очень тяжелая форма заболевания, когда мы вполне видимую, вполне осязаемую страсть заталкиваем вглубь себя, так что она становится невидимой и неопределимой. Ведь любой помысел, толкающий нас на блуд или на пьянство, на зависть, на ревность, на гнев, он показывает, как мы не любим Бога, и показывает со всей очевидностью и отталкивающей простотой. Нам самим и окружающим очевидно, что мы такое на самом деле есть. А если мы не любовью ко Христу будем исцелять эту страсть свою, если мы не исполнением заповедей Божьих будем исцелять страсть свою, то получится хуже. Блудник станет гордецом. Да, он перестал смотреть пошлые картинки в интернете, он перестал смотреть на женщин, он стал просто гордым и надменным человеком, презирающий всякая плоть, особенно женщин, внушающийся всем, не прикасающийся ни к чему и страшно презирающий все плотское в человеческом миробытии. Или пьяница становится трезвенником, который ходит и осуждает всех не только за то, что не пьют, но и за то, что много едят, за то, что много спят, за то, что много суеты, слишком мало радости, слишком много радости в их жизни, что все они какие-то испорчены, ненастоящие, надо всего себя посвятить и отдать Богу, могут стать такими, как старец Ферапонт в известной сюжете братьев Карамазовых. Или, например, когда ленивец тоже вдруг перестает лениться и становится очень работоспособным, очень активным, постоянно во всех мероприятиях участвует, придумывает и заталкивает в эти мероприятия всех а те, которые не заталкиваются, не реагируют на его вот эту вот активность, он считает лентяями, неспособными войти ни в какое Царство Божье. Вот человек, все эти три придуманных типажа, они приводят к тому, что человек не видит своей болезни. Не видит. Он перестал пить, и все. А то, что он на самом деле чужд Христа, ему не важно. Зато он пить перестал. Зато он перестал развратничать, а все остальное не важно. Зато он перестал лениться. А то, что он по-прежнему не любит Христа, ему и дела нет. Ему главное, что он поборол некую мучительную страсть. Ну и что толку-то? Ведь в Царство-то Божье дорога все равно закрыта. Со страстью этой или без, разницы-то нет. Потому что спасается только человек, возлюбивший Бога и возлюбивший ближнего. А в этих людях нет любви к ближним, но они даже не замечают этого. И своей любви к Богу, не любви к Богу они тоже не замечают. Но поскольку нет никакой видимой страсти, то они считают себя вполне достойными людьми, особенно сравнивая себя со всеми окружающими их людьми, ленивыми, суетливыми, страстными, сладострастными и разным там комплексам подверженных. И вот поэтому очень важно понимать, что исцеление, борьба с помыслами, исцеление предполагает как раз именно в первую очередь обращение к Богу в любви, которое приводит к тому, что человек начинает исполнять заповеди Божьи. Это вот то, что касается, скажем, того 26-го абзаца, который мы читали еще в прошлый раз. Это тот случай, который рассматривает там преподобный Марк Подвижник. Если бы мы задумались еще над этим словом, мы бы услышали, что на самом деле там есть и еще несколько важных моментов. Во-первых, что такое вот умаление благодати Божьей. В том случае, если мы соглашаемся с помыслами, всеивыми наше сознание, оно говорит о том, что синергия – это не только явление, которое описывает спасение человека. Синергия – это и то, что описывает гибель человека. Как человек спасается и своей волей, и божественной благодатью, так и гибнет человек своей волей и отсутствием таковой благодати. В том смысле, что от помысла к помыслу, от падения к падению, произвольно человек выбирает смерть, человек произвольно выбирает грех, и благодать Божья в нем умаляется. И чем гнуснее преступление, которое делает человек, тем дальше от него отходит Бог, пока человек вполне не оказывается совершенно пустым, совершенно вот таким раздавленным собственным выбором, потому что он постепенно от помысла к помыслу, от самоугодия к самоугодию, он выжимает Бога из себя, а себя выдавливает из Бога. Это очень долгий, очень нудный процесс и тяжелый, и вряд ли, наверное, до конца кто-нибудь сможет его описать вот именно в правильной такой перспективе христианского видения, когда человек творит свою собственную апостасию. Пожалуй, Достоевскому это отчасти удалось показать, как человек, особенно вот в героях бесов, как человек постепенно, раз за разом убивает в себе божественное присутствие, выдавливает из себя Бога, упорно, сознательно, вопреки божественному вмешательству и божественному присутствию, сознательно выбирая помысел смерти, помысел зла, помысел греха. Еще один момент необходимо обговорить, вспоминая читаемое тогда 26-е слово. Это 26-й абзац наставления преподобного Марка Подвижника. Возможно, кто-то из слушателей, которые знают достаточно хорошо святоотеческую традицию, могут сказать, что ну как же так, вот на самом-то деле известны случаи, когда невыносимая брань у святых была, и эти святые были в высокой жизни, им-то, казалось бы, какие могут быть там помыслы и колебания, что они тоже не любят Бог. Ну вот, скажем, самый известный эпизод брани преподобного Антония Великого, но ведь это же не страстные помыслы, это вообще не помыслы, это буквально искушения бесовские, когда не помыслы лезут в голову. Этот этап борьбы эти святые давно прошли, они уже не соблазняются. И тот же Антоний Великий, или Силуан Афонский, или Серафим Саровский, когда их искушали бесы долго, долго, кого-то месяцами, кого-то годами искушали, ведь их ум не колебался со сложением, с какими-то помыслами, просто сами бесы своей наглостью, своим какой-то способностью влиять на человеческую жизнь, они создавали атмосферу обезбоженности. Человек чувствовал себя оставленным Богом, потому что нигде не видел вокруг себя мира. Но внутри-то у него был мир. Ни ум, ни сердце его не колебались от прижений бесовских. Они даже не впадали в отчаяние. Не то, чтобы увлечься там образами женщин, которые вокруг Антония Великого крутились в великом множестве, или страхом, когда его поднимали на высоту. Они не колебались вообще ничем, даже отчаянием. Они выносили это долго, терпеливо. Внутри у них был на самом деле мир. И этот мир, это непоколебимость ума в состоянии оставленности Богом, оно лучше всего свидетельствовало о том, что они с Богом. И присутствие Бога в них ощутимо. Но и они не падали и не соблазнялись. И все известные нам описанные случаи подобных нападок бесовских, все происходили с очень великими святыми, находящими на очень высокой степени духовной жизни. Те, которые уже долгой брани стяжали непоколебимость своего ума и сердца и могли молитвой от Бога не отвлекаться, не отрываться, ни в каком состоянии. Это искушение великих святых. Это, если хотите, искушение Иова для того, чтобы человека вести в совершенную купель смирения. Прочитаем 30-й абзац. «Мы должны помнить, что если возненавидим кого-либо из единоверных, как злаго, то и Бог возненавидит нас, как злых. Если кого-либо отвергаем от покаяния, как грешник, то и мы будем отвержены Богом, как грешники. Если мы не прощаем ближнему согрешение, то равным образом мы сами не получим прощения в согрешениях наших. Объявляя сей закон, законодатель наш Христос сказал нам: «Не судите и не судят вам, не осуждайте, да не осуждены будете, отпущайте и отпустится вам». Зная сей закон, святый апостол Павел явно говорил: «Им же судом судишь и друга себе осуждаешь». И пророк, не зная сего, так взывал к Богу: «Яко ты воздаси кому ж да по делам его». И другой пророк от лица Божия говорит: «Мне отмщение, аз воздам, глаголит Господь». Слова ясные, слова тяжелые своей категоричностью, но по существу ведь это всего лишь свидетельство Священного Писания Нового Завета. Мы просто никогда не всерьез подобные категоричности Нового Завета не воспринимаем, не слышим. Мы вот действительно подобны тем, которые ухи свои закрыли, чтобы не слышать, и глаза свои закрыли, чтобы не видеть того, что говорится в Новом Завете. И не понимаем, что вся наша жизнь, подвиг или не подвиг, все наши усилия, которые мы, большие или маленькие, употребляем в отношении того, чтобы хоть что-то сделать для спасения нашего, все это делается бессмысленным, тщетным, напрасным, пустым, туман, пар, просто ничто. Но мы говорим, ну как ничто? Да не может быть, я так постился, я так трудился, я вот целую великопостную службу выстал, да неужели же мне за это спасение не дадут? Нет, не дадут. Никто и никогда. Но человек не может понять, ведь он усилия затратил. Вот поэтому так важно читать Новый Завет, так важно читать Евангелие и апостольские послания, чтобы знать, что разрушает самые светлые наши побуждения, самые великие наши труды, чтобы не оказаться пустым перед входом в Царство Божье. Когда мы, как вот говорит здесь Марк Подвижник, когда мы возненавидим кого-то из единоверных, когда мы не любим, неважно, вот эту старушку, которая все время брюзжит, всем недовольна, или этого наглого юношу, который ходит, всех учит, сам полтора года в храм ходит, уже всех достал своими поучениями, и мы говорим, да я не могу его видеть, я не выношу его, мне вот не хочу его видеть, с ним в храме в одном находиться не хочу, опять он приперся здесь учить меня, вот это состояние обнуляет все. Все, что мы делали, все, что мы молились, все, что мы пытались вложить копилку, вот эту сокровищницу, которым надеялись откупиться на мытарствах и заслужить себе Царство Божье, все делается бессмысленным, если в храме есть человек, который нас, который мы не выносим, о котором говорим, я его терпеть не могу, о котором говорим, я его не люблю. Все это делается, вся наша жизнь делается бесплодным, потому что сказано, какую меру мерите, возмерится вам. Вы отвергли кого-то и вот, из тех людей, которых принял Христос, и вас отвергли. Мы не можем понять, как это. От нас не требуется понимать. От нас требуется исполнять. Если мы любим Христа и верим во Христа, требуется исполнять. Или вот, например, кто отвергнет от покаяния какого-либо человека как грешника, тот и сам будет отвержен Богом. А мы часто разве не ловим себя на мысли, а этот-то что пришел каяться? Куда ему, от него воняет за версту, а он туда же на исповедь стол встал или свечки ставит, а эта вырядилась, как на дискотеку пришла. И тоже мне в храм она, что она надеется, какую милость, еще и причащаться собралась. Неужели не понимает, что она в осуждении себе причащается? И мы мыслим это тут же за нею, стоя к чаше. На что мы надеемся? Мы сами ее своими мыслями, а то и словами отвергли от чаши, от любви. Так мы же будем отвергнуты от чаши и от любви Христовой. Не она, не он, мы. И это простое действие, которое моментом может разрушить все наши там, труды, говения для, при подготовке к святому причащению. Если мы, стоя перед, ну, в очереди, перед чашей, осуждаем людей, которые, по нашему мнению, не должны здесь стоять, или плохо подготовились, или недостойно причащаются, мы сами себе готовим встречу с Богом, нашим немилосердием, нашим неспособностью к тому, чтобы быть снисходительными к другому человеку. И вот этому надо учиться в первую очередь. К ровному и к очень ровному, милосердному, снисходительному отношению ко всем людям, с которыми мы встречаемся в церкви. Тогда у нас появляется очень твердая, непоколебимая надежда, что и мы, не отвергающие других и не осуждающие никого, и ни над кем не произносящие строгого суда, тоже будем спасены, помилованы и не будем осуждены.